эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте обрыв Гончарова на сцене Московского художественного театра имени Чехова. Торжественная церемония награждения лауреатов завершился в Москве фестиваль «Сезоны» Станиславского. И одна из наград вручена Ольге Яковлевой, великой актрисе, лучшей актрисе лучшего театра, театра Анатолия Васильевича Эфроса. Только что она вышла на сцену художественного театра имени Чехова в спектакле «Обрыв». Его поставил Адольф Шапира. Несколько лет тому назад он был председателем жюри «Золотой маски». Тогда почти все премии достались «Захудалому роду» инсценировки Романа Лескова в студии театрального искусства. Теперь сам Шапира поставил «Обрыв» и вышел второй после «Захудалого рода» спектакль о бабушках, больших грешницах и великих праведницах, без которых все бы давно обрушилось, а с ними устоит.
Образцы давно-давно. Мы что-то выдумываем. Новое, свое, особенное.
Значит, ты не веришь прогресс?
Да как не верить? Мелочь, на которую рассыпался современный человек, исчезнет. Мы и заблудились. Растеряли все. Вернемся, обретем себя.
А вы все такая же чудесная, скажет бабушке Райский. И его слова мы обратим к самой Ольге Яковлевой. И благодаря дивной мелодии ее речи легко запомнит всякий зритель простые вещи, на которых настаивает Татьяна Марковна. Например, что не надо жаловаться на несчастье, не то судьба накажет, и что все намерения сбудутся, только если Бог даст. С такой женщиной никакие обрывы не страшны. Актерский ансамбль в спектакле слажен, даже небольшие роли, я бы сказала, вкусные, объемные, живописные. Отлично играют Райского и Волохова, Анатолий Белый и Артем Быстров. Несколько раз подряд Адольф Шапира обращался к произведениям, связанным с образом дворянского гнезда. «Отцы и дети», «Вишневый сад», теперь «Обрыв». И с этой темы мы начинаем разговор.
Я думаю, истоки этого интереса следует искать в детстве, в юности. Представить себе жизнь молодого человека в Советском Союзе, да, в советской школе, где одни мысли в основном направлены за окно, да. И вообще казалось, что ничего, что рассказывают учителя, даже учитель по географии, про дальние страны, про другие континенты, иногда такая возникала мысль, что, а может, это все выдумки, может, тебе просто это пудрит мозги. Как ни странно, какая-то другая жизнь возникала из книг, как я начал свою библиотеку. Вот она начиналась там, том первый Лермонтова «Смерть гладиатора», да, «Бушует буйный Рим». И уже это была некая тяга к какой-то, так сказать, другой реальности, к другой жизни. Сначала это было вот на таком уровне, а потом это оформлялось по-разному и с разных сторон. Появились трофейные фильмы, какой-то «Мост Ватерлоо». Ведь до сих пор же англичане ничего не понимают, когда люди в возрасте, приезжая в Лондон, почему-то говорят, что они хотят именно идти на этот мост. А дело в том, что это стало частью мечты, частью представления о другой жизни, идущего от Вивьен Ли, от Лоренса Оливье. И также очень мощное влияние литературы. Ну, качество людей, если вот можно так сказать, качество человеческой породы, до тебя доходило, что есть какая-то другая человеческая порода, или, банально говоря, там, культура чувств, да. А потом это уже не в юношестве, а в молодости возникло на другом уровне. И для меня это шло от Марии Осиповны Кнебель. Представление о том, что такое художественный театр, и что это была за культура, что это было за явление, оно возникло не столько от книг или от описаний того, как играл Качалов, а от того, как слушала Марья Осиповна, как она умела вести разговор, как она умела общаться. И вот представление об этой культуре у меня шло через пластику ее, через пластику, через взгляды, через иронию. Сам образ Марьи Осиповны, умение проживать невзгоды, незабываемый стоицизм. Словом, вот от породы человеческой. Мне кажется, что именно там сосредоточены основные конфликты и нашего времени, и то, что происходит с миром и с Россией. Сейчас мы говорим как будто бы о сословии, да, но на самом деле На нашем уровне это сомкнулось с тем понятием, ну, которое мы условно называем интеллигенцией, да. И я большинство своих спектаклей, особенно последнего времени, ставлю именно об этой среде. Когда я, скажем, поставил «Дети солнца», то несколько известных критиков даже написал в своих рецензиях, мол, чем он занимается вообще интеллигенцией, которой давно нету, и никому она не нужна, и она себя исчерпала, и так далее. Но когда я прочитал эти суждения, я и подумал, что действительно, может, уже интеллигенции нету.
Нас учили в связи с несколькими произведениями такому словосочетанию «лишний человек». Конечно, в связи с обрывом я говорю в первую очередь о Борисе Райском, которого можно так или иначе определить как лишнего человека. И, кстати говоря, этот образ Райского мне всегда был не очень понятен. То есть, с одной стороны, он интеллигентный человек и во всех отношениях привлекательный, с другой стороны, человек, который как будто бы в жизни, ну, в общем, не участвует. То есть, как будто бы все умеет и ничего не отдает.
Ну, мне определение «лишний человек» не нравилось с того времени, как я о нем узнал. Что значит «лишний человек»? Лишних людей не бывает, как в природе не бывает лишнего существа. Что касается Райского, действительно сложный персонаж, и мне кажется, что тут заключается в том и интерес, что это человек кризисного времени. Чехов в письме к Суворину, это было перед тем, как он написал «Иванова», самое страшное в жизни – отсутствие основополагающей идеи. Вот отсутствие основополагающей идеи и приводит к появлению вот такого существа, как Райский. Он мечется, он за все хватается, он ищет свое место, хочет себя выразить через живопись, хочет выразить себя через письмо. Но вопрос в том не через что, а что выражать. А вот что выражать, он не очень-то и знает, и понимает. Самое интересное, что к концу романа это самоосознает. Это человек на пограничье, так сказать, эпох. Когда он разуверился в старых добродетелях, а новых, как известно, так сказать, не бывает, а поиск новых ни к чему не приводит. Поэтому он персонаж мало симпатичный, что ли, но в то же время в нем видишь отражение очень многих людей, которых ты встречаешь сейчас. Думаю, что на меня Наталья Дмитриевна Солженицына не обидится. Дело в том, что по моей просьбе она познакомила меня с замечательными заметками Александра Исаевича о романе «Обрыв Гончарова». Они еще не опубликованы, поэтому я не могу о них долго говорить, но я знаю, что когда это будет опубликовано, это будет большое открытие. И он, конечно, более жестко и резко относится к Райскому, чем я, скажем, или многие зрители. Но поскольку я вижу этих людей вокруг себя, и, может, даже являюсь частью их, наверное, и они на меня воздействуют же каким-то образом, то мне казалось, что мы видим в этом персонаже отражение себя. Все русское искусство строится на сочувствии, на персонификации себя с героем. Я думаю, что если бы Брек переписал «Обрыв», он бы сделал это по-другому и резко. И поэтому некое чувство неудовлетворения от героя, испытываемое и зрителем, и читателем, оно наличествует. Но я этого как-то не боялся. Поэтому я и связал все-таки все действие через него. Ведь это такая книга огромная, по которой можно написать 6-7 пьес. Одна пьеса может называться «Бабушка», другая «Вера», третья «Райский» и так далее. Есть еще одна закавыка во всей этой истории, что он очень долго писал роман. Ведь вообще мысль ставить «Обрыв» у меня возникла, когда я работал над Тургеневым, над «Отцами и детьми», поскольку известная полемика между ними, между Тургеневым и Гончаровым. Но интересно и то, как в процессе написания романа меняется язык и видоизменяется замысел. Это часто бывает так. Ну, классический пример – это Толстой и Анна Каренина, да? Но тут меняется письмо. Вообще первая часть романа сейчас кажется просто никому не нужной.
Похоже на такую долгую экспозицию, как бы.
Очень долгую, очень долгую, не очень, так сказать, в общем, нужную. Но вот для меня поразительно интересно, как постепенно от замечательного бытописания, описания жизни усадьбы, жизни бабушки, дворни и так далее, но по языку это все-таки очень классное, совершенное наблюдательное бытописание, очаровательное. Вдруг роман набирает такую эпическую силу, мощь, другой темперамент возникает, другой ритм письма и так далее. И к концу превращается в какую-то античную трагедию на русской национальной почве. И я должен сказать о спектакле, что в том, что я это уловил и старался воспроизвести в спектакле, есть и достоинства, и недостатки. Недостатки в том, что настоящее движение начинается со второго акта. Но совершенно невозможно представить себе вторую часть без этой первой. Есть еще одно, когда я говорю о недостатке, то, что связано со зрителем. Если бы я ставил спектакль в зале, где было бы 50-100 человек, и рассчитывал бы на то, что эти 50 человек, а их можно наскрести, те, которые читали роман, то я бы делал эту композицию совсем по-другому. Я бы выбрал одну или две главы, или прямо вторую часть. Но поскольку художественный театр общедоступный был когда-то и большой, и я понимаю, что большинство, подавляющее большинство зрителей никакого понятия о романе не имеет.
Это Адольф Яковлевич говорит о том, что первый акт, он как и в общем в романе, это первая часть, он скорее экспозиционный, то есть он вводит одного за другим действующих лиц и как будто бы знакомит, представляет зрителю этого человека, сумму некоторую его взглядов и так далее. Во втором акте эти люди уже начинают действовать. Волохов – это же тоже не очень обыкновенный такой тип. Ну, назовем его условно, нигилистом. И вы делали «Отцов и детей», и там был Базаров. И в случае Базарова там было совершенно ясно, что при всем том, что вы знаете про этого человека, вы все-таки его любите. А в случае с Волоховым, так как он выведен на сцену, он привлекателен, как очень сильное, молодое, наглое, животное, скажем. Он привлекателен в этом своем вполне прямолинейном натиске и нахрапе. Но мне кажется, что он вам антипатичен.
На мой взгляд, Базаров человек стеснительный. Базаров человек с комплексом. Базаров человек, который делает себя. Базаров не агитатор, не проповедник. Это человек драматической структуры. А этот же, как, он же говорит, чем кончать, что надо вообще отсчитывать всегда от финала, а не от начала, не что было до этого, а что будет. Это человек, у которого понятия о жизни возникли не в результате собственных терзаний, а пришли от Прудона, от левой литературы и так далее. Это разные типы.
Послушайте, а ваша какая программа? Блюдействие, бродей и не отдавать. Вы читали Прудона? Собственность – это кража. Так что я забираю свою. Кстати, дайте 100 рублей.
Конечно, тема, которую надо было бы продолжить за рамками еще этого романа, и то, что, по-моему, не дописал до конца Гончаров, и что я частично старался сделать в спектакле, это то, что, к сожалению, это привлекательно, что Вера подтянулась за этим, что вот она рухнула под напором этой силы. Но Гончаров его недооценил, но мы-то сейчас понимаем, что за ним стоит. Поэтому он мне антипатичен, да.
Значит так, я хочу вашей любви. Я отдаю свою. Жертв надо. Жертв надо. Останусь здесь, в этом болоте, но до той поры, пока буду любить. А там уже куда пойдет жизнь. А долги, обязанности оставлю здесь, на дне обрыва. И вы имеете право сделать то же самое. Разве не честно?
Честно. Взяв чужую жизнь, отдать свою.
Чего вы хотите? Чтобы Бог благословил наш союз, а если я ему не верю?
Ради того, что для меня святый Марк. Живите вашей жизнью, я не могу.
Адольф Яковлевич, а вот само название «Обрыв». Конечно, проще всего его связать, из-за этого тоже велись, кстати говоря, в прежней жизни, в прежние времена дискуссии, но проще всего связать это с линией Веры и соблазнившего ее Марка Волохова. Но, с другой стороны, мне кажется, что в этом названии есть, конечно, гораздо более расширительное значение или смысл.
Название, на мой взгляд, гениальное, потому что оно имеет 3, 4, 5, 6 планов. Я мучительно думал, как бы по-другому назвать спектакль. Придумывал массу разных, так сказать, названий, но все никуда не годились, и по сравнению с названием «Обрыв» все было детским лепетом. Ну, во-первых, мне кажется, совершенно поразительно то, что это название совершенно, с одной стороны, точно соответствует топографии места действия. Ну, возьмите «Грозу» Островского, это то же самое место действия. Это есть дом на горе и есть ночная жизнь, есть день и ночь, есть видимость жизни и истинная жизнь, куда люди спускаются вниз, в проклятое место, где бушуют страсти, где убивают людей и так далее, так далее. Ну и вообще эта топография вот исключительно волжская и очень напряженная по эмоции, по чувственности, очень напряженная. Поэтому вот так, чтобы сделать метафорическое название, а при этом точно соблюсти как бы просто топографию, где происходит. Ведь у Гончарова там изумительное описание, как сад над обрывом постепенно переходит в лес, в чащу, через которую не продраться. Конечно, это предел, это граница, это обрыв, это место, где кончается что-то и начинается что-то другое. И это состояние пограничья, вот предел и до предела, да, то этот вот допредельная вот ситуация, она распространяется на вся и на всех. Это касается и, что называется, любовь-страсть, да, и смены времен, и смена понятий, да, и основ жизненных. Вот просто скажешь «смена эпох», «обрыв старой и новой жизни» звучит как-то пошло, да? Но на самом деле это так. Одно кончилось, а другое не началось. И не может же быть обрыв без места, которое к нему подводит, да, без плоскости, которую подводит. Обрыв, который произошел внутри людей, их самочувствие в пространстве жизни.
Теперь ясно. Она как тигр, она позволит сесть на себя, а потом съест.
Мы, кажется, встретим волка.
Волк? Волк? Как ты корми?
Кто он, Вера, кто?
Все вы, звери.
Послушай, против волков, есть средство.
Какое средство? Лиса?
Не спускаться на дно обрыва.
А где взять силы?
Я не знаю, затевали ли вы это так, но главную роль, то есть она не считается формально главной ролью, но так как я это воспринимаю, главную роль, а именно роль Татьяны Марковны, бабушки, владелицы имения Малиновка, стоящего над обрывом или на обрыве, вы отдаете Ольге Яковлевой. Скажу ясно и по-человечески, это самая-самая любимая моя актриса. И там, и тогда, где она появляется, я уже, честно говоря, вообще мало что понимаю, вижу, кроме Ольги Михайловны. Бабушка эта, в соответствии с текстом Гончарова, это, в общем, женщина очень консервативная, женщина очень набожная и верующая, женщина, для которой традиционная система ценностей – это никакие не пустые слова, и которая готова действительно на очень резкие столкновения для того, чтобы отстоять свою точку зрения, для того, чтобы, ну, как бы не предать того, во что она верит. Ну, и, кроме всего прочего, она женщина.
Когда ты перечисляла, я об этом и думал. Я думал сказать, ну, женщина, ну, так, да.
Вы мужчина. Я не думаю, что вы очень набожный и верующий. Мне не кажется, чтобы вы были как-то страшно консервативны. И более того, вы, ну, то, что у нас называется словами «гражданин мира». То есть вы человек, который может в любую минуту оказаться в любой точке земного шара. Вас привечают, вас любят, вас принимают. Вы можете там работать. Вас знают выдающиеся артисты в разных местах и странах. А эта бабушка, это, по сути дела, ну, как во всяком случае, я ее в вашем спектакле вижу, это образ России. Я сейчас не говорю про финал романа Гончарова, потому что он пишет, что за ним стояли и горячо звали его к себе три фигуры. Его Вера, его Марфенька, его бабушка, а за ними стояла и сильнее их влекла его к себе еще другая исполинская фигура, другая великая бабушка, да, Россия. И у вас это так, но... Эта бабушка, Татьяна Марковна, такая, какая она у вас в спектакле, такая, какая она у вас, то есть у вас с Ольгой Яковлевой, ее можно только любить. Вот как это все у вас складывается в одной вашей голове, в одном вашем сознании?
Я ведь назначая Ольгу Яковлеву, рисковал, и рисковал сознательно, потому что если так прямую, вот общее представление о типажности образа, то это не Ольга Яковлева, это совсем другая актриса. Но Ольга Михайловна, конечно, может быть, единственная актриса с трагическими чертами, именно не с драматическими, а трагическими в нашем театре. Я понимал, что можно потерять и что можно приобрести. И думаю, что, в общем-то, назначение очень правильно. Потому что, да, конечно, она прежде всего женщина, и все, что происходит с нею, и все ее установки и позиции, это ведь, по сути, искупление греха, да, она не такая родилась, жизнь ее слепила такой, она понимает, что чтобы устоять, надо вести себя так, надо девочек воспитывать так, но кроме того, она еще и растворяется в них и совершает ошибку, вот, в общем, история ошибки без покаяния, без открытости, так сказать, греха. Во всяком случае, то, что она считает грехом, который есть, стоит за нею, невозможно по-другому воспитать веру. И мало того, не то, что невозможно, а это во многом определит и драму самой веры. Недаром Вера там в финале говорит, что они сестры, да, что ты не бабушка, ты сестра. Но если говорить о России, то уже слушатель волен сам провести необходимые исторические параллели в этом смысле. Хотя я не думал, что это должно иметь такой очень публицистический характер, что ли, а скорее чувственный, нравственный. Ведь трагический персонаж – это всегда персонаж, который совершает ошибку. Но, с другой стороны, вот этот невиданный стоицизм. Помню, что все время Вера говорит, что жить нельзя, она говорит, можно, можно. Конечно, я не мог бы ставить спектакль «Бабушка Россия», понимаешь? Это было бы смешно, да? Но то, что целый ряд чувствований и проблем, связанных со своей жизнью на этой земле, как, впрочем, не только мои, но, наверное, и Оли Яковлевой, и других актеров, занятых в спектакле, там помещено, так сказать, это безусловно. То есть я, скорее, космополит с Родиной.
Так какие бумаги на подпись к моему отцу? Подарки по праздникам получал из моих рук, а теперь в кармане у себя завел казенную палату, наворовал денег и раздулся в гордости. Думаю, что в люди вышел, а на самом деле в свинье. Не понимаешь, что тебя послабли твои терпеть? Каяться нужно за темную жизнь, но ты не унимаешься, а грязишь.
Ну, если вот так просто сказать, почему все-таки возвращение к этим произведениям старой русской литературы, то мне кажется, что театр должен находиться с улицей в перпендикулярных отношениях. Вот это очень важно, что в искусстве дальний путь иногда оказывается коротким, а путь короткий может быть слишком дальним. Когда я обращаюсь к этим произведениям, они действуют, как ни странно, сейчас даже по ритму речи, по темам, о которых говорят, я бы сказал, шокирующе на молодежь. Я в последнее время надеюсь, что это не иллюзия, но однако, вот, понимаешь, я поставил в театре Калягина 451 градус по Фаренгейту, 2 часа 15 минут без антракта, абсолютно не удобоваримого, как казалось бы, текста для сегодняшних молодых людей, очень далекого от них. Это 2 часа 15 минут полной тишины в зале. И я вот представляю, что если бы там были обнаженные девицы, говорили матом и так далее, то никакого шока бы не было. А вот когда вдруг человек сталкивается с другой породой, с другой природой, это действует, ну, несколько ошарашивающе. Понятно, есть люди, которые сразу отвергают. Но это, прости меня, как в Эрмитаже. Я часто наблюдал, такой документальный бы снять фильм, как человек заходит в зал японского искусства, предположим. Они так идут, они говорят, а, ну, Рембрандт, это понятно, Гоген, понятно, это понятно, это понятно. Потом вдруг, бац, заходят. одни сразу шарахают, не туда попали, и назад. Но те, кто заходит, начинают всматриваться. Найти короткий путь через дальнее, вот он мне представляется, он мне помогает жить и помогает сегодня работать в театре. Он для меня есть некая опора, и я там чувствую себя и свободно, и оправданно.
О романе Гончарова из спектакля «Обрыв» я разговаривала с режиссером Адольфом Шапиро. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи в ближайшее время можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.